Всем привет, Сергей Смирнов, вы на канале Медиазоне, Зоны, видите, я уже заговариваюсь после второго стрима подряд. Стрим в деле, как обычно, по четвергам в 13.12. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, у нас сегодня много гостей, обсудим все важные события недели и уже сегодняшнего дня. И через пару секунд буквально начнем. Как обычно, напоминаю, что вы можете задать вопрос через суперчат. Мы ответим. Я отвечу на эти вопросы, в конце стрима. Сегодня довольно обширная у нас программа, и я начну буквально с новостей на данный момент. Дело в том, что тема, которой мы занимаемся, и это такой наш профиль судебный, сегодня дала повод об этом поговорить. Самый, наверное, сейчас, мне кажется, самый известный процесс судебный, который сейчас идет в России, имеется в виду привлекающий внимание публично, это дело Евгения Берковича и Светланы Петричук. Мы за ним очень активно следили, и дело проходило открыто, но сегодня довольно неожиданно и, как сказать, ничто не предвещало. Но прокуратура в начале заседания обвинения решила, что хватит позориться публично, давайте мы больше этого делать не будем. И потребовала закрыть заседание суда. Что же послужило причиной таких резких изменений позиции прокуратуры? Наверняка как повод использовано, и последнее заседание, вообще как процесс идет, вероятно, обвинению не понравилось. Но как повод именно то, что секретному свидетелю на прошлом заседании было очень длинное, драматическое заседание, на Медиазоне был онлайн, якобы угрожали через газету «Коммерсант», там, видимо, какие-то комментарии, и через один из телеграм-каналов адвокатов, я опять же так понимаю, речь идет о комментариях в самом телеграме, конечно, это все полная ерунда. Это секретный свидетель выступил полностью, как мне кажется, облажался. И, в общем, было довольно драматическое выступление. Как облажался? В том смысле, что он, наверное, больших ошибок не сделал, но стало понятно, что и обвинений ничего нет, и совершенно неуверенно себя ведет сам свидетель, потому что он записал на камеру ту запись в читок спектакля, которая стала основой обвинения, им надо было легализовать обвинение эту запись. Короче, был секретный свидетель, прочитайте, очень долго шел допрос, и Петричук, и Беркович, и адвокаты очень активно у него спрашивали. Видимо, обвинение почувствовало, что дальше так открытый процесс продолжаться не должен, позорно, и, наверное, стоит этот процесс просто-напросто закрыть. Разумеется, какие могут быть вопросы? Разумеется, судья взял и закрыл этот процесс, и больше мы ничего, к сожалению, до запрошенного срока не узнаем. Редкий такой, довольно резонансный и открытый процесс сейчас, и он тоже теперь закрыт. Я, конечно же, хотел начать с марафона в поддержку политзаключенных. Мы об этом обязательно сегодня поговорим, но, видите, новости внесли коррективы, и с первым нашим гостем Александром Плющевым, в очень странном положении, когда я спрашиваю о чем-то Александра Плющева, а не он спрашивает, мы поговорим и о марафоне в поддержку политзаключенных как главной темы, но все-таки я хочу спросить сначала о деле Светланы Петричук. Александр, добрый день.
Да, привет. Да, если хочешь, Сереж, но я могу привычно поспрашивать, чтобы не было непривычно. У меня много вопросов.
Много вопросов, но я не удивлен, что много вопросов. Но я сначала, тебе вопрос, неожиданно, что процесс закрыт, или уже совсем все не удивляет такие новости из России?
Ну, вообще, в целом, конечно, они не удивляют абсолютно. Другое дело, что удивляет то, что он до сих пор был таким открытым, мне кажется. Я не знаю, как тебя, как... И вообще, мне здесь, знаешь, немножко тоже непривычно при человеке, который, ты знаешь, как все равно в бадминтон играть выйти. Один, значит, во дворе всю жизнь играл, а другой олимпийский чемпион. Вот примерно я вот сейчас себя из двора чувствую. Но, слушай, мне, знаешь, что мне пришла какая в голову мысль? А может быть, они специально ввели этого секретного свидетеля не только для того, чтобы легализовать запись, значит, которая у них есть, но и для того, чтобы, в принципе, закрыть процесс. Ну как, то есть ты такая двухходовочка, ты вводишь секретного свидетеля, который скандальный, который типа из среды, значит, на него, естественно, все нападают в паблике, и ты говоришь, да вот угроза кругом, и закрываешь процесс, все. И это было известно заранее. Может такое быть? Спрошу я привычно.
Ну, я думаю, кстати, по идее может быть, но тогда почему они вообще пошли на открытый процесс изначально? Ну, то есть, что им мешало закрыть? Господи, да
Ну да.
никаких проблем для них бы не было. Но я думаю, просто когда процесс закрывается вот в такой стилистике, значит, их совсем не устраивает публичность. И значит, на какое-то начальство на них наорало, вы что там, что вы там вообще делаете? Почему об этом пишут газеты не очень хорошо? И процесс закрыли, но посмотрим, как будет. Отсутствие публичности, я боюсь, ухудшает ситуацию с и Женей Беркович, и Светланой Петричук, в том смысле, что гораздо проще, ну, не могу сказать, что кардинально, но проще будет просто запросить реальный срок и отправить в колонию. И так было не очень сложно, но так еще проще, в тишине. Но мы, главная тема
Ну,
все-таки марафон. Да,
наверное,
да.
прости, наверное, не проще, а приятнее, скажем так, спокойнее, не приятнее,
Спокойней.
спокойнее, спокойнее, да.
Абсолютно верно, спокойнее. Но у нас главная тема, да, как бы как раз вчера вы начинали марафон поддержки политзаключенных, мы тоже в этом участвовали. Какие впечатления, да, по итогам? Что кажется, нормальная ли сумма, да, ну как бы разговор двух людей, которые, наверное, буквально это обсуждают. И в эфире уже был с утра, как я понимаю, политолог Рогов с мнением по поводу марафона, и у него своя позиция. Вот какое ощущение от марафона, насколько он был эффективен? Вот я даже вижу в чате вопрос, а почему вы сделали марафон для буквально избранных, для только своих, а не всех пригласили и так далее. Но такие вопросы уже и вчера были. В общем, я думаю, всегда любое такое действие вызывает много вопросов. Да.
Да, ну, можно... Я, во-первых, вхожу в число организаторов только условно. Я, во-первых, хотел поблагодарить всех, кто участвовал, всех организаторов, всех, кто транслировал, но прежде всего, конечно, тех, кто больше всего участвовал в подготовке. Это, конечно же, Тихон Дзидко, Сергей Смирнов, Руслан Шевединов и со стороны «Медузы» несколько людей. Извините, если я кого забываю, тем более, что я некоторых в чате только по никам знаю. Вот, извините, ради бога. Я просто практически не участвовал в подготовке. Например, я сразу сказал, что ребят, не могу, мы еле вообще со своим справляемся, при всей нужности, важности и все прочее. Но у меня еще и здесь есть некоторые форс-мажорные были обстоятельства. Я поэтому сразу предупредил, что мы свое отэфирим, все сделаем, все соберем, все, что скажете, все. Вот про там организацию, деньги, про, не знаю, там оформление и все прочее, к сожалению, не смогу помочь. У нас нет команды на это. Нету даже там ни помощников, у меня ничего. Вот, и спасибо, что на себя взяли это более большие структуры, скажем так. Все большие молодцы, они прям здорово. Что смогли, то и сделали. Вот, в этой ситуации каждый, я так понимаю, сейчас, он занимается из медиа или там политических структур, он, в общем, занимается в основном выживанием. Ну, конечно, наверное, не в том смысле выживанием, как люди, оказавшиеся в беде, без работы там и так далее. Конечно, и работа есть, и деньги у многих есть и так далее, но все равно организовать работу бесперебойную, чтобы это еще... Ну, ты еще и в условиях конкуренции находишь, чтобы это еще было интересно. Ведь каждый раз вот ты в чате видишь, а, неинтересно, я пошел к такому-то, я пошел к сякому-то. Вот. И я вчера видел, как уходить. Вчера, знаешь, это был большой день тех, кто не принимает участие в, значит, в марафоне, потому что понятно, что людям как-то эта тематика тяжела, они не могут смотреть там 12-13 часов и так далее, и отваливались, и поэтому у многих, кто в обычные дни конкурировал бы с участниками марафона, был такой вот этот, значит, фестиваль неожиданного трафика. Вот, ну да бог с ним, вернемся к самому, мне кажется, по сумме, да, давай по сумме посмотрим. Сумма, насколько я понимаю, ты же больше следишь за этим, насколько я понимаю, набрали столько же, сколько в прошлом году, минус Россия, потому что в этом году из России не было
донатов. Да, именно так. Сумма очень близкая к тому, что в прошлом году было, потому что мы не принимали донаты из России, да.
Ну вот, значит, соответственно, ну, по меньшей мере не провалились, а могли бы. Могли бы, потому что и рутина всех засасывает, и устали все, и зрители, и да, мы что, не устали, что ли? Все устали от всего, и от войны, и от репрессий, и от того, что эта тематика ежедневна. Вот у нас, знаешь, мы сначала решили, что начнем мы с выпуска новостей от Юлии Панкратовой, но только этот выпуск новостей весь будет посвящен репрессиям, жертвам репрессий и так далее. И сначала я так и думаю, а удастся ли набрать? Ну, да его каждый день можно набрать. И не по 5 минут, а по 10, по 15, не знаю, по сколько хочешь можно набрать этих новостей. Все будут свежие каждый раз, не то чтобы ты за неделю там обзор собирал. Вот. И все, конечно, устали. И было в этом смысле понятно, что наверное, трудновато. И, ну, конечно, по просмотрам было похуже в этом смысле. Ну, и, наверное, не в последнюю очередь устали еще от того, что все, ну, все там, все не все, но многие участники марафона, значит, когда нет водяного перемирия, они в этот момент переругиваются в Твиттере. Значит, наверное, это не сыграло хорошую роль. Я, во всяком случае, видел, когда я объявил у себя в Твиттере, значит, ну, он вообще токсичная среда сейчас, но очень много реплаев, типа, а, значит, я вот из-за этого не буду смотреть, из-за сего, из-за тебя, из-за пятого, из-за десятого. Вот как-то отсутствует вот это, ну, есть, не отсутствует, присутствует, наоборот, этот вот элемент, который посеяло вот это наше раздробленность. Так что, как мне кажется, и могли и лучше выступить, наверное, но это я к себе говорю, могли и хуже, выступили как выступили. Главное, что? Главное, сообразили с рекуррентными платежами, то есть теми, которые будут в течение года, и чтобы этот фонд худо-бедно поддерживался. А значит, мы такие там марафоны или мини-марафоны, или там какие-то направленные марафоны, или не марафоны, я не знаю, специальные стримы, да, может проводить отдельно Дождь, отдельно мы, отдельно Медиазона, отдельно Популярная политика с Навальный Лайф, или еще что-нибудь, или какие-то коллаборации мгновенные устраивать. И подсобирать на вот эти вот, на рекуррентные платежи, подсобирать как-то, чтобы это все время пополнялось. Это очень важная штука, которая будет... Меня тут, знаешь, спросили мои патроны, почему за год не образовался фонда, который бы этим занимался. Ну, это не такая простая задача, во-первых. А во-вторых, как бы он образовывается, судя по всему. Вот то, что делается, это дорога к нему и есть, как мне кажется. Я не знаю, прямая, не прямая, но тем не менее. Вот так оно и происходит. Так что, ну, примерно так.
Да-да, я как раз хочу сказать, да, нашим зрителям, и я думаю, мы еще будем постоянно напоминать про рекуррентные платежи. Сразу скажу, вчера, наверное, мы недостаточно об этом постоянно и подробно говорили, но вчера важна была все-таки общая сумма.
Сумма, да.
Да-да, но это было важно собрать, чтобы это было значимо, но мы будем теперь несколько доставать зрителей подписками на рекуррентные платежи, и я хочу сказать, что... Давайте так, я очень сейчас грубую оценку, это я в голове посчитал, да, вот вы видите сумму в 39 в прошлом году, 25 в этом. Но чтобы по итогам года сумма была в итоге даже больше, чем в прошлом году, нам надо примерно получить, ну, ориентировочно, наверное, 4-5 тысяч постоянных подписчиков на помощь, на небольшие суммы. Знаете, классическая подписка, вот прям идеальная подписка. Я вчера, кстати, подписался. Подписался на 5 евро каждый месяц. Это не самая значительная сумма, господи, это сопоставимо с какими-то сервисами, за которые вы платите каждый месяц, ну, то есть обычная история. Я думаю, что вот политзаключенная помощь политзаключенным должна стать таким сервисом, но есть проблема, надо вот признать, я как раз тоже хочу ее спросить. Как внимание-то поддерживают к теме политзеков, да? Ну, не смотрят, переключают, ты говорил сам, ну, выключают, это тяжелая история. Может быть, мы неправильный подход ищем, не вовлекаем людей, или сам по себе тема такая?
Слушай, ну, на самом деле, вот если мы обратим внимание, вообще любая тема, особенно тяжелая, конечно, ее так или иначе перестают смотреть. Ну, то есть ты помнишь, как собирали в Украине на войну в Украине, собственно, ну, на оборону, да, на оружие и так далее. И, ну, сейчас по-прежнему собирают, и много собирают, но другое дело, что на порядок упали на донаты по понятным причинам, и деньги у людей заканчиваются, и как бы, ну, не интерес, а внимание, скажем так. Интерес-то есть, внимание, все устают. Поэтому это обычная история. Но у нас, ну, например, мне понравилось, что сегодня сказал Рогов, не в плане того, что мы что-то не так сделали, а в плане того, там, условно говоря, куда можно развиваться. Можно развиваться в то, чтобы, в то, чтобы говорить не только о политзаключенных и помощи им, но и о посильном сопротивлении, которое есть. Вот. Под это дело собираю помощь политзаключенным. С другой стороны, опять же, ну, мне кажется, еще мы немножко зашорились здесь. Знаешь, я тут вот все, что говорю мы, я прежде всего к себе обращаю, потому что коллеги сработали безупречно, как я считаю, и я многих посмотрел, кого-то отрывками, кого-то целиком, блистательно. Ну вот что бы я себе предъявил, например. Надо, как мне кажется, больше... Вот это странно сейчас прозвучит. Вы на всякий случай приготовьте ножницы, чтобы вырезать из контекста. Вот. Но мне кажется, надо, например, больше, условно говоря, какого-то развлекательного контента, ну условно, да? То есть тех же, вот вчера были и Маша Борзунова с Ильей Шипелиным, да, отдельный, тех же обзоров пропаганды, еще что-то. Ну, мы очень хорошо, что мы говорим, постоянно говорим о политзаключенных, но это и принцип Breakfast Show, например, от великого, от трагического до смешного, там бывает полшага. Вот, и вот этим привлекать внимание самыми разными, не знаю, способами, людьми там и так далее, каким-то, я не знаю, искусством тем же, которое тоже, в общем, никто не смотрит. Вот, ну и так, ну, много каких-то, надо придумывать, потому что люди не виноваты, что они не смотрят. Мы виноваты, что мы сделали так, что они не смотрят. Вот, значит, плохо работаем, надо будет делать поинтереснее.
Ну, как бы, я постоянно, кстати, себе то же самое с собой разговариваю, что надо делать поинтереснее, хочется привлекать больше внимания, но в любом случае, мне кажется, хотя бы обсуждать это все и проговаривать довольно важно и нужно, и мы, я думаю, еще будем напоминать, да.
Вот видишь, вот здесь вспоминают в чате и правильно делают Евгению Альбац. Она говорит, я буду, вот она у меня на стриме это сказала, и я часто цитирую ее. Это подход, я его очень уважаю. Она говорит, что я буду говорить о политзаключенных, даже если у меня останется два зрителя или там один зритель. Вот. А я сделаю все, чтобы у меня не чтобы я не растерял зрителей, чтобы я с ними мог продолжать, в том числе и политзаключенных, говорить. Вот нам надо придумывать, мне надо придумывать, прежде всего, способы, чтобы они не разбежались, чтобы они не расходились, чтобы подспудно или как-то, или с подвывертом, не знаю, как угодно, с песнями, с плясками, с чем угодно. Нам надо сделать все, чтобы тема политзаключенных никуда не уходила, с одной стороны, из обсуждения, а с другой стороны, чтобы донатили. Нам важно денег им на помощь собрать.
Ну что, будем напоминать про рекуррентов в ближайшее время, да, и зрителей.
Да, это
готовим. Готовим к этому. Спасибо большое, Александр Плющев, в непривычной спасибо. Роли отвечающего был у меня в эфире. Спасибо Александру, спасибо, кстати, всем участникам марафона, ну и особенно тем, кто вчера донатил, тем, кто подписывался, тем, кто писал комментарии, донатил в чате. Я вот честно могу сказать, я вчера на нашем канале последние пару часов просто буквально не могу сказать, что вот прям постоянно смотрел, но у меня был открыт ноутбук, и я там периодически так, сколько денег осталось, сколько собрать последний эфир Анны Майнгайт и Марии Певчик, когда был, я прям вот постоянно на это обращал внимание, и в общем, то, что собрали 25 миллионов, это прям очень круто и здорово, и Мне кажется, это хорошая сумма. Но тем, кто смотрит, пожалуйста, если вы думаете, чем помочь политзаключенным, на несколько евро в месяц подписаться прямо идеальный вариант. Вообще, я думаю, что подписки вот эти ежемесячные на какие-то любимые медиа, помощь политзаключенным, какие-то благотворительные проекты, ну, становятся частью не самых больших, боюсь, ну, не боюсь там, надеюсь, по совокупности расходов, но это действительно важно и значимо. И я вот у меня тоже постепенно какие-то подписки растут, и вот вчера я прибавил себе еще одну подписку. Посмотрим, сколько будет людей, которые смогут, да, вот, подписаться, и посчитаем такое количество. Но у нас не самая, как видите, популярная тема в начале была марафон в поддержку политзаключенных и тема политзаключенных. Сейчас мы поговорим, видите, переходим к еще одной, на мой взгляд, очень важной, значимой теме, о которой тоже стали говорить меньше. Через пару секунд другая очень важная тема. Вот мы только что говорили с Сашей Плющем о том, что недостаточно говорят о том, что происходит с политзаключенными и так далее, но много о чем недостаточно говорят. Одна из тем, которая, мне кажется, превратилась в рутину, что Белгород стал абсолютно фронтовым городом, и новости оттуда совершенно не удивляют. У нас на связи Никита Пармянов, главный редактор проекта «Пепел». Никита, да, Никита Пармянов, прошу прощения. Никита, я правильное ощущение передаю, что, кажется, новости, федеральные медиа, да и даже независимые медиа стали, ну, менее активно отписывать о происходящем в Белгороде? Или это такое мое впечатление из моего пузыря, возможно, когда я там смотрю за новостями, просто я меньше на это обращаю внимание.
Ну, я бы не сказал, что прям меньше стали писать о Белгороде. Наоборот, мне кажется, что стали писать больше, потому что, очевидно, у нас появилась такая, да, новая составляющая. Это хаймарсы и все, что с ними связано, и удары по Белгородской области. Ударов стало больше, они стали, ну, как сказать, ярче, что ли, да, выбивают белгородское ПВО. Утекают фотографии, убивают штабы ВСУ в Белгородской области, тоже фотографии появляются, соответственно, интереса ко всему этому стало больше. Мы видим это даже по каким-то своим, да, там, числу подписчиков, охватам и так далее. Все-таки, наверное, то, о чем ты говоришь, это такой провал некий был в... Там, в апреле, может
А,
быть, да.
то есть
Там,
опять внимание есть. А как
но
белгородцы сами к
у
этому
нас же
относятся?
несколько, да, событий. То есть у нас было контрнаступление, не контрнаступление, простите, наступление в Харьковской области российской армии, которое стало привлекать внимание к Белгородской области опять повышенное, и потом, собственно, разрешение наносить удары по территории Российской Федерации, которая тоже вызвала, ну, вызывает какие-то, да, появляются какие-то инфоповоды, которые позволяют нам об этом говорить.
Белгородцы, да, уже сколько, получается, живут в условиях, ну, прифронтового города, то есть это уже есть такое привыкание, что ли. Да, я просто помню вот эти флешмобы, обратите внимание на то, что происходит в Белгороде и так далее. Уже даже такого нет, уже просто чувство, что, ну, вот фронтовой город, постоянные удары, к этому надо быть готовым.
Не, ну флешмобы тоже есть. Недавно, я думаю, ты тоже видел, что было с детьми вот это видео про убежище. Это же тоже некий флешмоб, что обратите на нас внимание, поставьте у нас убежище. Просто сама риторика, наверное, поменялась. То, что люди, безусловно, смирились с тем, то, что они находятся в прифронтовой зоне, они смирились с тем, что их никто не будет эвакуировать, они смирились с тем, что обстрелы будут продолжаться и так далее, и уже они просят не условно говоря, не остановить обстрелы, а просто поставить хотя бы укрытие там на их улице, чтобы они могли как-то укрыться, да, там от этих обстрелов. Флешмобы никуда не делись, но поменялось, наверное, поменялся сам запрос у людей.
Настрой у людей, да, поменялся такой?
В каком-то плане, да.
А вопрос по поводу губернатора. Я просто помню, когда губернатор Гладков, первоначальная была, да, фаза вот, войны, когда он комментировал все-таки, вот, в отличие от всех, тут губернатор, который все комментирует и так далее. Какое отношение к губернатору, к тому, что, да, вот он постоянно стал таким фронтовым губернатором? Изменилось ли отношение, не знаю, в комментариях или флешмоб? Вы замечаете что-то? Что он там ничего не может сделать, потому что, да, он говорил, что санитарная зона будет, мы сейчас отодвинем и не позволим ничего сделать, и ничего не происходит. То есть к нему как-то, к его словам отношение поменялось, меньше обращают внимание или считают, что он как бы наоборот поддерживает такой высокий дух и действительно возглавляет область.
Ну, безусловно, Гладков самый популярный там человек в регионе, безусловно, это максимальное доверие среди жителей, безусловно, ну, то есть нет ничего сопоставимого с губернатором Гладковым по уровню доверия, уровню там какого-то, да, какой-то там вовлеченности людей в информацию от какого-либо источника, кроме как губернатора. При этом очень сложно отслеживать, как меняется отношение людей там, к войне, к губернатору и ко всему остальному, потому что из-за там, цензурных ограничений, из-за ограничений, связанных там, да, с уголовным законодательством Российской Федерации, безусловно, люди в комментариях к губернатору не будут писать, как они не любят там, войну и губернатора. Но при этом существуют внутренние такие, да, закрытые там сельские чаты, какие-то небольшие там чаты в Белгородской области, где люди, ну, мягко говоря, не стесняются в выражениях ни по отношению к губернатору, ни по отношению к войне и всему остальному. То есть там, где у людей появляется какая-то иллюзия там безопасности или некой там, да, анонимности, после которой не наступит, после твоих высказываний не наступят последствия, люди активно выражают и свое отношение к губернатору негативное часто, особенно это касается приграничных там, да, сел каких-то. Вот недавно мы публиковали село Безыменно, это тоже некий флешмоб, то есть местные жители, я видел, что они пишут в своем там, да, чате села, ну, там, мягко говоря, критикуют и губернатора, и войну, потому что власти ничего не делают, люди это прекрасно видят, то есть они просят эвакуировать их из-под обстрелов, да, или просто там банально там, я не знаю, какую-то антидроновую защиту сделать, потому что село каждый там день атакует дроны. При этом этого не происходит, чиновники местные говорят людям, просто не выходите из дома, если не хотите выжить, ну, не выходите из дома. Вот. И понятное дело, что люди активно критикуют и губернатора, и власть, и они активно делают, вот тоже это можно назвать неким флешмобом, они монтируют сами, вот жители села там смонтировали видео, на которое налепили ватермарку «Голос народа», чтобы было понятно, что это вот голос жителей села, да, и как бы пытаются продвигать вот эту тему, что они, ну, недовольны тем, то, что власти не справляются со своими обязанностями по обеспечению там, безопасности их имущества, их жизни и так далее.
Понятно. А вот что за ситуация, да, не могу не спросить, про постоянные падения авиабомб, да, вот это насколько люди замечают и насколько это серьезная проблема, или это скорее такой, как бы, ну, ошиблись немножко, уронили авиабомбу, ничего страшного не произошло, или это очень сильно тоже нервирует?
Вот тут мне сложно говорить, какое отношение у людей. Единственное, что мы видим, это интерес к этому. То есть, безусловно, падение авиабомб российских на территории Белгородской области очень сильно интересует белгородцев. Другой момент в том, то, что из-за, опять же, цензурных ограничений внутри региона, в России, все медиа, находящиеся в Белгородской области, ну, абсолютное большинство, может быть, несколько там каких-то телеграм-каналов что-то сообщают, но абсолютное большинство, то есть вот эта вот масса, там, которая охватывает максимальное количество аудитории белгородской, они не сообщают просто об этих ситуациях. И, соответственно, люди находятся в таком, ну, как сладком неведении того, что там падают авиабомбы. Параллельно с этим интерес есть, люди активно и присылают, и сами, да, там нам в предложку присылают места падения авиабомб, то есть мы... Если раньше мы как-то опирались, как коллеги, например, из Астры, на какие-то экстренные источники в экстренных службах, то сейчас там это люди, просто люди присылают, говорят, мне там в огород упала авиабомба, у нас на улице упала авиабомба, там упала, но, опять же, с выдачей там Украине разрешения наносить удары западным вооружением по территории Белгородской области, количество вот этих вот падающих авиабомб, пока, наверное, рано говорить в такой статистической некой длинной, да, парадигме, но количество пока мы фиксируем, что оно сократилось. То есть банально, видимо, российские бомбардировщики стали меньше вылетать и меньше скидывать авиабомбы, опасаясь, что украинцы могут их, ну, просто банально сбить над территорией Белгородской области. Пока да, теория такая.
Понятно. Последний вопрос буквально по поводу, да, наступления в Харьковской области и по поводу, там, не знаю, обещаний обеспечить санитарную зону. Насколько вообще эта тема для обсуждений, насколько большие надежды, что вот наконец мы отодвинем фронт и по нам бить не будут? Или это как-то ушло из обсуждения, да, там, в пабликах, в комментариях, какие настроения по этому поводу, есть ли такое желание, да, вот, наконец-то отодвинуть, и чтобы по нам не били? Или уже не очень в это верится?
Нет, безусловно, то есть вот эта вот тактика ВСУ с нанесением, там, обстрелами Белгорода, да, которая... У кого-то, возможно, кто-то питал какие-то иллюзии, что она будет вырабатывать, способствует выработку какой-то антивоенной позиции там, у жителей Белгорода. Она, наоборот, привела к тому, что люди, которые были таких умеренных, да, взглядов или антивоенных взглядов, они стали надеяться на то, что вот, ну, отодвинут вот эту вот там зону, да, сделают какую-то санитарную зону, которую, из которой нельзя будет там наносить удары по Белгороду. Количество ударов сократилось по Белгороду, то есть практически можно сказать, что того, да, там ада, там марта, апреля, который был, его нет. То есть ВСУ практически прекратили, да, нанесение ударов неизбирательным вооружением, там градами и всем прочим. Но, скорее всего, это связано не с тем, то, что российские войска как-то обеспечили санитарную зону, хотя и это тоже повлияло, потому что большой все-таки участок фронта российская армия контролирует вдоль границы, но если бы это было задачей, то тогда надо было бы российской армии, да, и казачью Лопань оккупировать, потому что оттуда также можно наносить удары тем же самым вооружением по Белгороду, но ВСУ на данный момент ВСУ этого не делает, и даже вот, ну, такая теория, некая теория, можно сказать, заговора, да, в Белгороде ходит, что ВСУ обстреливали Белгород с целью, чтобы им выдали как раз-таки, ну, вынудить российскую армию начать наступление в Харьковской области, создание этой санитарной зоны и, соответственно, получить разрешение на удары по территории Российской Федерации западным вооружением. То есть люди все равно видят, замечают, что с разрешением наносить удары по территории России западным вооружением количество ударов по там спальникам сократилось, и, соответственно, пытаются как-то себе это объяснить, как-то какой-то, да, найти ответ. Но факт есть факт. Количество обстрелов Белгорода резко сократилось. Что на это повлияло? Желание ВСУ не стрелять по Белгороду, а стрелять уже по военным целям с хаймарсами или наступление российской армии. Тут уж каждый для себя сам должен, я думаю, выбрать.
Спасибо большое, Никита Пармёнов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Пепел». Я, кстати, смотрю, у вас растет количество подписчиков и достаточно значимо. Да, поэтому подписывайтесь. Объективная независимая информация из первых рук. В том числе вы слышали, Никита рассказывает, как шлют фотографии и как сами непосредственные свидетели сообщают о каких-то событиях. Так что, чтобы быть в курсе, подписывайтесь на телеграм-канал «Пепел». Никита, спасибо большое и всего доброго. А мы продолжаем. Наконец-то перейдем к теме, которая вызвала, да, как-то две темы, как мне показалось, которые требуют внимания, и вот не очень в моем были спектре внимания. Но третья будет иная, более популярная. И готовьтесь сейчас увидеть ящеров и прочих рептилоидов. У нас через несколько секунд на связи Дмитрий Трещанин. Пару секунд, и он будет с нами. На этой неделе Медиазона выпустила большое исследование на основе данных о ЧВК «Вагнер». Дим, я даже не буду какие-то вводки говорить, лучше, мне кажется, скажешь их ты. Дмитрий Трещанин, редактор Медиазоны, один из авторов этого исследования. Дим, в двух словах, если тебя попросили бы описать вот это исследование, что бы ты сказал в двух словах?
Пригожин создал фабрику смерти.
Пригожин создал фабрику смерти. Сейчас поговорим об этой
фабрике. И она еще работает. И она до сих пор работает.
И она работает. Давай начнем с создания. Мне кажется, поступательное действие у нас ключевой, конечно же, был Бахмут, да, пункт вот этой фабрики смерти. В исследовании удалось понять, каким образом Пригожин начал набирать заключенных из колоний. Да, вот какую ты увидел здесь закономерность, что это было, да, за там работа, какие-то были колонии, потому что у нас до этого не было большой картины. Вот ты как человек, который описывал эту большую картину, что бы ты здесь выделил?
Ты знаешь, на самом деле для меня вот такой самый главный факт, который, наверное, никому особо не интересен, но я с него начну, раз он интересен мне. Я не знал, точнее, я даже не мог предположить себе, что вербовка докатилась не только до колоний-поселений. То, что она докатилась до колоний-поселений сейчас, я знаю уже, когда Министерство обороны вербовало. Но то, что они прошлись по лечебно-исправительным учреждениям, успели, вот это для меня было как бы шокирующим. То есть они подмели все, что только можно было на тот момент подмести. Кто соглашался, да? Сейчас, естественно, Министерство обороны завербовало за это время еще примерно столько же, еще примерно 50 тысяч. Да? Но как это делал Пригожин, это было, конечно же, и если говорить о том, что вот мы видим по большой картине, то, безусловно, сначала это был, не то что сказать, такой маленький эксперимент, это не было маленьким экспериментом, но это был ограниченный эксперимент, потому что он касался колоний строгого режима. И все-таки Пригожин действительно прям четко говорил, кто ему нужен. Ему нужны убийцы. Он прям говорил это, да, мы это видели, да, нам нужны убийцы, причем не какие-то там бытовые убийцы, там, настоящие убийцы. Вот, и нам нужны разбойники. И, наверное, этот принцип плюс-минус до сентября где-то сохранялся, сентября 22 года. То есть они начали в июле. И до сентября еще вот как бы 228-й не берем, там как бы вот какие-то бытовые преступления, черт его знает, брать, не брать. А вот где-то с октября, вот с конца сентября, начало октября начинается просто сплошная вербовка. И она просто, вот она достигает своего пика примерно под Новый год 22-23. А потом в начале февраля резко прекращается. То есть, как бы, Пригожину запрещают, он опять же об этом говорил, то есть здесь нет никакой новости в этом нет, но факт в том, что это для Пригожина прекратилось, а для Министерства обороны она только началась. Темпы у них не такие быстрые, насколько я понимаю, как у Пригожина, но они берут всем, что это все-таки официальное ведомство, да, а не какая-то там мы приехали, мы ЧВК тут, да. Вот, они официальное ведомство, а во-вторых, они все-таки набирают, ну, я предполагаю, за счет того, что в колонии заезжают люди, которые только-только получили сроки, да, то есть не те, кто отказывался от Пригожина тогда, а те, кто вот недавно только сроки получил.
Ну, давай тогда теперь, вот как ты считаешь, это было буквально к Бахмуту все, или это просто был набор людей для, ну вот, заключенных для вот этих вот мясных штурмов, непонятно где, или Пригожин знал, под конкретную задачу он набирает людей или нет, или вообще такой вывод мы не можем сделать, просто заключенные, которых используем и используем.
Ты знаешь, как бы я понимаю, что я сейчас буду выглядеть как человек, который вот здесь говорит, здесь мы Пригожина слушаем, здесь мы не слушаем, но я действительно предлагаю к некоторым как бы риторическим приемам Пригожина прислушаться, потому что, в общем-то, он ничего не скрывал, да, то есть по большому счету вот у него есть там медаль, которая называется «Бахмутская мясорубка», и на ее оборотной стороне выбито 8 октября командование ЧВК «Вагнер» и СВ Суровикиным генералом было принято решение о начале бахмутской мясорубки с целью, вот здесь важно, с целью спасения российской армии и чести России. То есть как бы цель бахмутской мясорубки выбита на медали «Бахмутская мясорубка». Цель политическая, не военно-тактическая, а именно политическая. Контекст: отступление из-под Харькова, бегство из-под Харькова, отступление из Херсона, с того берега Днепра, забыл уже, какой он, правый или левый. И вообще везде как бы российская армия либо бежит, либо встает в глухую оборону. И чтобы показать, что как бы война еще идет типа в пользу России, нужен был вот какой-то прорыв любой ценой. Неважно куда. Вот просто как бы куда-то гребем, а куда гребем, потом решим. То есть вот примерно в таком ключе. И нужно, да, нужна была какая-то вот осязаемая цель, небольшая и не маленькая. Бахмут вполне подходил. Ну, как мы знаем, через год после того, как Бахмут был захвачен, после этого российская армия стала двигаться к Часовому Яру. И она вот сейчас движется к Часовому Яру. Более того, весь этот год Украина отбивала фланги Бахмута. То есть, по большому счету, если говорить о военно-стратегической как бы цели какой-то, то она абсолютно как бы... То есть вот вышли к Часовому Яру еще в прошлом году.
Никакой нет цели по-хорошему,
и
да?
Ничего, то есть... да. По большому счету, вот как бы они дошли, взяли Бахмут и на самом деле как будто бросили этот участок фронта. Дальше им как будто было неинтересно в этом плане. Да, и после этого был бунт, и вот все, что случилось. Но тем не менее, никто не воспользовался плодами этой тяжелой победы. Всем было пофигу. Взяли и взяли.
Смотри, по поводу соотношения погибших, да, я как бы несколько крайностей тут всегда вижу, несколько крайностей. С одной стороны, в мясных штурмах погибают все, с другой стороны, Пригожин говорил, сколько там он говорил, 10-15% потерь на одном из видео.
Он говорил, что у него погиб каждый пятый заключенный, то есть
каждый 20%. Каждый пятый, 20%.
Да, и он также говорил, что... поровну погибало людей, которые были завербованы на воле, и, соответственно, те, кто были завербованы в колониях. И он говорил общее число, 20 тысяч. Ну, то есть, соответственно, получается, из его слов 10 тысяч заключенных и 10 тысяч людей, которых он набрал на воле. На самом деле, конечно, было не так. Как раз по цифрам мы видим, что заключенных погибло гораздо больше, то есть почти 90%, 88% погибших под Бахмутом — это заключенные.
90 с лишним процентов заключенные. Смотри, вопрос.
Чуть меньше.
Да. Mm-hmm. Ну, то есть мы не понимаем, сколько из них, при этом очень важный вопрос, Леонид Волков его задавал. Вот из оставшихся в живых наверняка же много из них ранены. Почти наверняка, но это очень сложный вопрос, который мы просто не можем определить.
Мы просто из тех данных, которые у нас есть, мы этого не видим и даже примерно посчитать, к сожалению, не можем.
Да, но мы посчитать не можем, но я имею в виду, что когда тут вот как бы с любой статистикой надо очень аккуратно. И когда у нас есть, да, очень, я очень грубо скажу, 50 тысяч заключенных, 50 тысяч, 20 погибли, 30 остались живы. Да, вот как бы, когда получается такая цифра, вроде, ну, не все, с другой стороны, очень много. С другой стороны, из этих 30 тысяч, сколько серьезно ранены и сколько остались, да, без конечности, наверняка, огромное какое-то количество, не сомневаюсь. Как ты думаешь, вот сам по себе этот метод набора заключенных и Пригожина, поскольку это сейчас использует Минобороны, в принципе же признан эффективным, да, чудовищные циничные вещи, но несмотря на такие потери, Минобороны набирает дальше по такому же методу, что вот эта фабрика смерти, которая создана Пригожин, Россия, тем не менее, руководство явно считает это вполне эффективным.
Да, безусловно. То есть, гляди, это очень важный момент для меня, когда мы делали, да, я вот как бы для осознания вообще масштаба всего этого, что в какой-то момент, я прям как бы об этом, это прям хочу артикулировать каждый раз, в какой-то момент Министерство обороны поверило, что, то есть, Министерство обороны не использовало вот эти вот тактики людских волн и мясных штурмов, по крайней мере, как кадровыми частями, да, то есть мы не знаем как бы насчет там, ЛДНР, которые имели свою, на тот момент еще свое руководство, ну, не полностью независимое, но тем не менее, там, какая-то дистанция была, да, но мы видели, что, да, российские военные гибнут, иногда гибнут массово, но в основном они гибнут из-за идиотизма командования, из-за ошибок, то есть там нет такого, что офицер принимает решение, вот эти там 100 человек сейчас поедут и почти 100% погибнут. До Бахмута не было именно бонзай атак, то есть вот именно как бы суицидных миссий российская армия не совершала. Да, действительно, были идиотские совершенно штурмы, но они были именно из-за идиотизма, а не из-за, как бы сказать, намеренно, то есть как бы не было злого ума, был как бы злой тупизм, но злого ума не было. А теперь это именно злоумышление, да. Мы отправляем столько-то людей заведомо в один конец, потому что мы считаем это эффективным. И именно этой мыслью Министерство обороны, на мой взгляд, научилось именно на примере Вагнера, потому что Вагнер со своей мощнейшей пропагандой просто навязал, видимо, опять же, какому-то количеству офицеров такое понимание, что в этой войне можно победить именно так, не считаясь с потерями, не считаясь жертвами. И мы видим это по уровню потерь, что вот как бы как мы вошли в такой какой-то кризис на самом деле с Бахмутом, так с тех пор, в общем-то, потери, я бы не сказал, что сильно снижались. То есть они безусловно, как бы таких пиков, как во время Бахмута, уже да, как бы достаточно долго не было, до штурма Авдеевки. А вот сейчас мы опять это видим. Как бы и сейчас мы видим, что иногда там прибавляется по там, 300 ссылок на некрологи в день. Ну, то есть, как бы, опять же, мы видим, что под Бахмутом максимальный уровень потерь был 200 человек в день. Но, опять же, 300 некрологов, это не значит, что все 300 человек погибли в этот день. Значит, 300 некрологов было опубликовано в этот день. Но, тем не менее, как бы, то есть, такого, как бы, очевидно, что никто не щадит, никто не пытается, извини, как бы, за термин, как сказать, экономить людской ресурс. Вот так.
Дим, довольно важный вопрос по поводу исследования. Как мне кажется, это подтвержденное количество погибших заключенных и те подсчеты, которые ведет медиазона BBC и группа волонтеров. Да, потому что мы постоянно же говорим о том, что это только те подсчеты, где есть пруфы, где есть доказанное количество погибших. Ну, я думаю, всех, я думаю, и тебя, и меня, и очень многих интересует реальное цифра погибших во время, да, вот этой чудовищной войны, и сколько это может быть. Каким-то образом вот подсчет заключенных помогает или скорее мешает этой общей оценке? Да, ну потому что, да, ну, ты видел наверняка вот это, что у медиазоны и у BBC одно количество заключенных сейчас вот в Бахмуте другое, мы это все просто умножаем и получаем плюс-минус реальные цифры, но все ищут простых каких-то решений для объяснения числа погибших. Мне кажется, надо постоянно останавливать и прям проговаривать отдельно эти темы, чтобы, да, избежать прямолинейного вот этого, попытки прямолинейной экстраполяции.
Ну, гляди, на самом деле с Бахмутом и с Вагнером вообще еще сложнее, еще более комплексная картина, да. А мы знаем о какой-то серьезной части потерь Вагнера не благодаря некрологам, а благодаря волонтерам, которые ходили на кладбище, в том числе на вот эти вот массовые кладбища, типа станицы Бакинской и так далее. То есть оттуда мы знаем очень много. Второй наш источник про ЧВК «Вагнер» и потери ЧВК «Вагнера» — это большой-большой чат ЗК «Вагнер», в котором сидят, собственно, родственники и ищут, и говорят, что вот такой-то, такой-то, как бы, ну, то есть это тоже, как бы, то есть получилось так, что, как ни странно, ЧВК оказалась более прозрачной в плане информации структурой, где проще собирать. То есть если бы не все это, мы вообще ни хрена не знали про потери среди заключенных. Вообще бы ничего не знали. Да, а теперь как бы мы, ну, то есть благодаря вот таким вот достаточно странным источникам, но что-то мы получали до. Поэтому как бы сейчас тоже сравнивать, типа, вот было у нас около 7 тысяч записей, теперь мы получили там, условно говоря, 17, и вот 10 тысяч не хватает, вот давайте из этого что-то там перемножим. Во-первых, тоже не всегда так работает, потому что полного сопоставления мы еще не сделали, там и есть разница в написании фамилий, и многие там под инициалами, то есть там как бы не полностью имя, отчество прописано. У нас очень часто отчества не хватает, ну и так далее. То есть вот какие-то вот такие вот вещи, это еще там может быть недели, может быть даже месяц работы, чтобы мы окончательно сказали какое-то число. Вот. А во-вторых, это очень важно, что с момента захвата Бахмута прошел год. За этот год опубликовано очень много чего, да. А когда ты в моменте смотришь на потери, в моменте, ты видишь очень мало. Плюс-минус картину по Авдеевке мы тоже получим только через год, может быть, полтора. Мы до сих пор записываем, до сих пор некоторые некрологи публикуются с 2022 года, с февраля-марта 2022 года. То есть, как, опять же, это опять же не говорит о том, что мы видим полную картину февраля-марта 2022 года.
По оценке, Дим, не могу не спросить. Да, все-таки тоже, знаешь, некоторая усталость есть следить. Но я же правильно подбираю, что по оценке все ближе цифра оценки довольно консервативная к 100 тысячам.
Я думаю, что уже перевалило. Я, опять же, не хочу сейчас. Мы достаточно давно по нашим формулам не пересчитывали. И там тоже усложняется. Мы давно достаточно не пересчитывали. Но я думаю, что там уже можно говорить, уже прям... Можно смело говорить, что мы перевалили через 100 тысяч.
100 тысяч погибших – это оценка Дмитрия Трещанина, редактора «Медиазоны», автор, один из авторов исследования большого по ЧВК «Вагнер». Обязательно почитайте, какое количество людей из каких колоний набрали. Дим, спасибо большое, спасибо, что был. Ждем вот этой цифры. Более точный, я думаю, в какой-то обозримой перспективе. Вообще ужасает, да, вот 100 тысяч. Мы, может быть, немножко привыкли, да, но люди, которые вот так вот берут и задумываются, 100 тысяч погибших.
Слушай, ну очень на самом деле здесь есть некоторая вина военной пропаганды, да, обвиноваты в обе стороны, когда людей кормят рассказами о том, что вот там-то, как бы, что там обычно Шойгу или Медведев говорили, там-то убили 500 тысяч, а с другой стороны говорят, там убили 400 тысяч. Как-то уже 100 тысяч, типа, то есть люди становятся излишне кровожадными и ждут от этой войны, что действительно там, как бы, убьют миллионы. Во-первых, как бы, опять же, смысл войны не в том, чтобы всех убить. Если бы, как бы, даже в темные века так не велись войны, с такой целью не велись войны. И, наверное, это первый момент очень важный. А второй момент, что, да, действительно, это очень тяжелый конфликт, это очень напряженный конфликт, это очень кровопролитный конфликт, но... Это не конфликт уровня Первой или Второй мировой, пока речь не идет о миллионах. И опять же, даже про Первую мировую можно сказать, что там тоже далеко не сразу эти миллионы появились. Но вот битва за Бахмут – это вполне себе по потерям в стиле Второй мировой. И даже Первой мировой, потому что 20 тысяч с одной стороны, минимум 5 тысяч. С другой стороны, ну, минимум, потому что мы это знаем только по некрологам, опять же. Вот, это не совсем корректное сравнение, но тем не менее, 25 тысяч погибших в одной битве минимум, это уровень Первой мировой войны.
Спасибо, Дмитрий Трещанин. Мы, думаю, ждем новых каких-то данных и новых исследований по потерям на этой чудовищной войне, и очень трудно об этом говорить. Я все время представляю себе, как российские власти просто берут и объясняют, почему они набирают заключенных из серии, ну, заключенные что, типа. Итак, преступники хоть какую-то пользу принесут, это же было у Путина, помните, он несколько раз акцентировал на это внимание, это вот прям вот какая-то человеконенавистническая позиция. А что лучше бы, если бы он от водки умер, да? Я думаю, они там сидят такие, ой, ну, хоть какую-то пользу принесут. 20 тысяч полегли у Бахмута, да, а потом полег сам Пригожин, посчитавший, что он тоже такой небожитель, раз взял Бахмут, раз он выполнил задачу и посчитал себя, возможно, посчитал, что он может противостоять Министерству обороны. Вообще, мне кажется, посчитал себя самым главным, но в любом случае скоро будет годовщина мятежа Пригожина. И я думаю, что какие-то материалы будут у многих медиа. И, в общем, подписывайтесь на Медиазону, на YouTube-канал Медиазоны, и мы тоже будем об этом, я думаю, в каком-то виде говорить. Но это сегодня далеко еще не все. Еще есть, во-первых, ваши вопросы, а во-вторых, еще одна довольно важная тема. Через несколько секунд о новом приговоре я вам расскажу, и о новом деле политзаключенного. Помните такого Владиславу Синицу? Человек, который в разгар протестов в Москве 2019 года написал, даже не твит, это был реплай про детей силовиков. Реакция, что пропаганды, что властей была какая-то абсолютно зверская, по-другому не назову. Они не придумали ничего другого, кроме как возбудить дело по экстремизму, но Владислав Синица получил максимальные 5 лет при потолке статьи в 5 лет, но что бывает максимально... Прям, вернее как, такого просто не бывает, максимальный срок он получил. Он получил такой срок, и это, конечно, было сделано для того, чтобы, да, никто не писал такие твитов, ни на что не намекал, ни на каких последствиях. Ну, то есть объяснить такую жесткую реакцию с точки зрения логики властей можно, хотя реакция была максимально жесткая за твит. Но это не конец истории. Знаете, перескакивая эти 5 лет, скажу, что сегодня Владислав Синица получил новый срок в 2.5 года. Причем этот новый срок он получил буквально накануне выхода из колонии. 1 июля он должен был выйти на свободу. Какой сегодня, да, вот смотрю на часы. Сегодня 13 июня. То есть должны были его вскоре освободить. Но мы видели уже эту схему в деле Азата Мифтахова, что если власти захотят какого-то заключенного не отпускать, они могут вполне именно таким образом поступить. На Владислава Синицу было возбуждено новое уголовное дело, причем по аналогичной статье. Ну, то есть опять у него за твит. И почитайте на Медиазоне подробные истории. Я очень кратко изложу, потому что, да, уже и конец эфира. Я хуже расскажу историю, чем она написана у нас. В этом у меня нет никаких сомнений. Но стилистика следующая. Владислава Синицу, который находится в колонии, переводят в больницу. Переводят в больницу на целых 2 месяца. При этом обычно в больнице заключенных держат, ну, как бы, пару недель, ну, 2-3 недели. Тут его держат 2 месяца. С самого начала его начинают полностью прослушивать и как бы контролировать все его действия. В какой-то момент между теми заключенными, кто лежит в больнице, завязывается контакт, он, разумеется, кто лежит, и один из заключенных достает Владиславу Синице телефон. И это все зафиксировано в материалах дела. А вскоре Владислав Синица заводит твиттер новый, как сказано в обвинительном заключении. И знаете, какой твит он там пишет? Тот самый, который он написал в 2019 году, полностью его копирую. Почитайте заметку, потому что там были еще и другие твиты, при этом телефон неоднократно попадал в руки других заключенных. Один раз, например, с него даже звонили оперативнику колонии. Это все есть в деле и зафиксировано. Тем не менее, переходя к главному, новый срок для Владислава Синицы, и мне кажется, это прям четкое доказательство, что если силовики не хотят кого-то отпускать, то дело в колонии придумать можно буквально на любого. Почитайте, Владислав Синица, новый срок 2,5 года, он будет отбывать в колонии. Кстати, это не некое сегодняшнее изобретение. Я вот, как человек, который читал довольно достаточно недавно воспоминания Марченко, знаменитого диссидента, вот он это и описывает. Что ты сидишь, ждешь конца срока и понимаешь, что вот-вот тебе этот срок могут прибавить. Видите, ничем путинский режим не отличается от прежних режимов. Я уже молчу о том, как при Сталине в 40-х годах на Колыме добавляли срок тем, кто должен был через 10 лет выйти. Это очень хорошо и подробно описано во многих книгах и воспоминаниях. Просто плюс 10 лет. Там добавляют, или не 10, 5, там какой-то срок добавляют, и даже ничего не надо доказывать. Просто не отпускают. Азат Мифтахов была такая история, и теперь, как видите, Владислав Синица. Так что новое обвинение, новый срок. Владислав Синица не выйдет на свободу. Почитайте статью «Медиазоны» по этому поводу. У нас довольно подробное объяснение. Перехожу к вопросам. Андрей Захаров в начале стрима, это не вопрос, а тезис. Наконец-то Плющев берет интервью у Оксимирона. Да, действительно, это правда, все так. Наконец-то это именно то интервью. Дальше. Грибочек-волнушка. Сингл Моловому Сергею Сергеевичу за все, за марафон в поддержку политзекам, за освещение тяжелой, но крайне важной темы репрессий. И дата отделу за отличное расследование. Похвалите их, пожалуйста. Да, донат. Донат, большое спасибо, Грибочек-Волнушка. Я горжусь таким прекрасным расследованием и таким материалом всего дата отдела и вообще всех журналистов, и новостями, и теми, кто ведет онлайн. И видите, к сожалению, онлайнов по Петричук и Беркович больше у нас не будет, но мы сделали все, что могли. Спасибо большое. Шамир Хаджа, традиционный донат. Открываем фабрику донатов. Да, кстати, фабрика донатов и донаты, и подписки на политзаключенных – это самое-самое важное сейчас. Я вижу, даже в чате спрашивают про Карамурзу. Да, про Карамурзу. Сегодня была информация о том, что Карамурзу куда-то вывезли из омской колонии, но пока нету точного подтверждений, я бы пока не стал на 100% это утверждать, хотя мы и написали новость по ссылке. Давайте подождем подробностей, в том числе, потому что ну, связь не очень хорошая, адвокаты не всегда прям быстро на месте, и нужно какое-то, безусловно, подтверждение по этой всей информации. Ну что, потихоньку мы заканчиваем наш сегодняшний стрим. Опять напоминаю прежде всего про марафон в поддержку политзаключенных. У нас вчера мы вообще марафон свой начинали с того, что перечисляли все ролики, которые мы сделали про политзеков, и я вчера еще анонсировал новый ролик в поддержку политзаключенных. Я политзаключенным у нас в ближайшее время, ну завтра, что я буду там, как бы, очень сильно... Как сказать, драматизировать. Но завтра выйдет новый ролик про поводу нового политического заключенного. Егор будет у нас завтра. А Балазейкин, вот его статья, у него, он еще несовершеннолетний, то есть о нем будет новый наш ролик. Это парень 17-летний, который в знак протеста против войны пытался демонстративно поджечь военкоматы. Пожалуйста, посмотрите эти ролики, ставьте лайки, пишите комментарии. Я понимаю, что тема тяжелая, сложная. Мы вот уже, не знаю, уже почти, наверное, год записывать стараемся, может быть, поменьше, видите, все меняются ролики про политзаключенных. Пожалуйста, лайкайте их, если видите, и лучше смотрите, чтобы это был, как, были какие-то просмотры. Хочется все-таки, чтобы эти ролики смотрели, и людям, которые, о которых мы делаем ролики, они об этом узнают, и надеюсь, что это как-то их поддерживает. Так что обязательно смотрите. Всегда вы можете посмотреть наши ролики о том, как писать и прочитать инструкцию, как писать политзаключенным. Это еще очень важное направление, о котором мы вчера говорили. Но буквально любой может просто и легко написать политзаключенным и выбрать из списка политзеков. Так что пишите, это тоже, безусловно, форма солидарности. А я на сегодня заканчиваю. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо за вопросы и донаты. И до следующего четверга. Всего доброго. Всем пока.